Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Итак, мы вчера говорили о том, что Господь Чайтанья Махапрабху, который явился на эту планету 500 лет назад, является Верховной Личностью Бога. Он является самим Верховным Господом Кришной. И 500 лет назад он показывал проявление, он показывал свои лил-аватары, экспансию, он принимал облик, входил в монастырение Нарисимхи, принимал облик Варахадева, показывал одновременно форму Рады и Кришны, показывал даже Шатбудж или шестирукую свою форму Сарвабхаум Бхаттачарьи. И также мы говорили о том, что нам очень-очень вообще сильно повезло. Потому что всего 500 лет назад Господь Шри Чайтанья Махапрабху приходил на эту планету и оставил своих последователей. Приходили такие великие личности, как Шрила Прабхупада, и для западного мира принес вот эти вот книги, которые мы можем читать. Я также говорил о том, что разговаривал с одним преданным совсем недавно, и он сказал, что он уже в сознании Кришны где-то около 25 лет. Он рассказывал, что он читал Бхагавадгиту до того, как она пришла к нам на русском языке, Бхагавадгита, как она есть. Он нашел Бхагавадгиту в переводе Смирнова. Это считается лучший перевод из других Бхагавадгит. И он сказал, что он ничего не понял, вообще ничего не понял. Хотя даже если мы сейчас прочитаем этот перевод Смирнова, нам все будет, в принципе, понятно. Хотя он немного имперсонален, но нам будет понятно. Потому что мы уже прочитали Бхагавадгиту, потому что мы уже получили милость Шрилы Прабхупады. И мы сегодня также будем говорить о милости. Мы будем говорить об общении с преданными, насколько важно общение с преданным. И Господь Чайтанья Махапрабху, несмотря на то, что он был сам верховной личностью Бога, он играл роль преданного, очень смиренного преданного. И милость его была безгранична. И мы также сегодня расскажем о том, что какова милость Шрилы Прабхупады. Она еще более великая милость, чем милость даже Шри Чайтанья Махапрабху. Итак, мы сегодня расскажем одну историю, удивительную лилу, которая произошла 500 лет назад. После того, как Господь Чайтанья принял саньясу, он уже начал раздавать милость не только своим преданным. Сначала, кто знает, кому первому Господь Чайтанья дал Кришну прему? Кто-нибудь знает? Это очень близкий человек. Да, Шачимати. Первая она получила Кришна-прему. И кто помнит, когда она получила Кришна-прему? Когда он ей дал Кришна-прему? Громче? Не раньше. Он уже к этому моменту уже многим дал, уже многим. Вы помните вот эту историю, как однажды Шачимата упрекнула Адвайта-ачарью, что он увел ее сына Вишварупу, и Вишварупа принял саньясу, и теперь то же самое, похоже, ждет и Нимая, и она упрекнула его. И когда Нимая это услышал, он сказал, что ты никогда не получишь любовь к Богу, пока не получишь прощения такого возвышенного преданного, как Адвайта Ачарья. И Адвайта Ачарья, он всегда кланялся Господу Чайтанье, и Господь Чайтанья, он понимал, что он старше его, он тоже ему кланялся. И однажды Адвайта Ачарья принес дандават Господу Чайтанье, и она быстро, очень быстро взяла пыль с его лотосных стоп, таким образом получила получила прощение. Однажды вот после такой лекции, когда я объяснял, как можно получить прощение преданных, если мы совершили даже невольное оскорбление, мы не знаем, какие оскорбления мы совершили. Там была одна девушка на этом семинаре, она пришла первый раз. И там были такие же вот такие двери, было видно, что там происходит. И она потихонечку вышла и начала со всей обуви собирать пыль. Человек первый раз пришел, представьте. Итак, Господь Чайтанья дал милость своей матери, затем Он дал Кришна-прему таким великим преданным, как Сварупа Дамодар, Рамананда Рай, таким, как Харидас Такур, таким, как Говинда Мукунда и так далее. И затем Он пошел дальше. Дальше Он начал раздавать любовь Богу всем обыкновенным людям. И причем, когда Он шел, Он пел, это было мистически, такие мистические вещи мог устраивать только Сам Верховный Господь. Вокруг Него собиралось миллионы людей. Представьте, миллионы людей. Это вот всех людей из вашего города выгнать на улицу, это мало будет. Там было больше намного. И Он шел, когда Он исполнял киртан, все это слышали. Хотя за много-много миль простиралась вот эта толпа. И когда эти люди шли за Господом Чайтаньей, что там было? Вытаптывались поля. Джунгли, от джунглей ничего не оставалось. Потому что они же не просто шли, они руками махали, прыгали, кричали, кто-то там пальму сломает в экстазе и так далее. Вот они проявляли силу Господа Чайтаньи, силу Господа Нитьянанды. Вот. И однажды Господь Чайтанья решил укрыться от них, спрятаться от них. И он забежал в один из домов. И причем это был хороший, добротный дом. Это не была какая-то постройка из бамбука. Это был хороший такой дом из бревен. Я не знаю, где они там бревен набрали. Ну вот бревна там были. Из бревен, крыша. И такой хороший-хороший забор крепкий. Господь Чайтанья быстро проскочил сквозь калитку, закрыл эту дверь и зашел в дом. И представьте, вот эта вот огромная многомиллионная толпа собралась вокруг этого дома. Что там началось? Там начался гам, крик. И тогда у кого-то хватило разума, и преданные просто, ну что они стали делать? Они просто начали забор по досточкам разбирать. Они разобрали весь забор и зашли во двор, вытоптали весь двор. И затем этот дом по бревнышкам разобрали. Там остались вот эти вот четыре стойки и крыша. И они увидели Господа Чайтанью Махапрабху, и там такое началось. И тогда Господь Чайтанья подумал, что нужно срочно уходить. Нужно уходить во Вриндаван. И он отправился во Вриндаван и взял с собой всего лишь одного слугу. Как его звали, кто помнит? У вас курса Бхакти Сарвабхаумы не было? Не было курса Бхакти Сарвабхаумы? Первый курс – это Бхакти Шастри. Второй – это Бхакти Вайбава. Третий – Бхакти Веданта. И четвертый – Бхакти Сарвабхаума. Вот мы сейчас проходим курс Бхакти Сарвабхаума сразу, чтобы вас на будущее вдохновить пройти его. Это часть этого курса. То есть Бхагавад-гита – это школа, Шримад Бхагаватам – это институт, и Чайтанья Чаритамрита – это аспирантура. Так что у нас сегодня идет аспирантский курс, дорогие преданные. Когда готовился к этому семинару, я использовал, ну, в первую очередь, Чайтанья Чаритамриту, затем Чайтанья Мангалу, Чайтанья Бхагавату, и также лекции Радхананда Махараджа, которые он провел в 1996 году, если не ошибаюсь, в Бомбее. Также я пользовался лекциями Ниранджа Махараджа и Гопал Кришна Госвами. Вот, и таким образом Господь Чайтанья отправился во Вриндаван, и по пути во Вриндаван он зашел в Варанаси. Зашел в Варанаси, и в Варанаси жили двое преданных. Их звали как? Кто помнит? Правильно. И? Чандрашекхар. Да. Чандрашекхар Прабху раньше жил в Надии, в Навадвипе. И однажды он подошел к Господу Чайтанье и сказал: «Мой дорогой Господь, позволь мне оставить все, бросить все и просто следовать за тобой, быть рядом с тобой, служить тебе». И Господь Чайтанья на него внимательно посмотрел и сказал: «Завтра я тебе скажу очень-очень важную вещь. Приходи ко мне завтра, и ты что-то очень важное услышишь». И бедный Чандрашекхар не мог заснуть всю ночь. Он не знал, что ему скажет Господь Чайтанья. И когда он пришел к Господу Чайтанье, он ему сказал: «Немедленно отправляйся в Варанаси». Чандрашекхар, он знал, что такое Варанаси. Варанаси – это было логово имперсоналистов и майвади. Это личности, которые себя считают освобожденными. Они считают себя Богом. Вот этот майвади считает себя Богом. И там основные группы и основные ветви саньяси, они находились именно в Варанаси в это время. Это было страшное логово, где оскорбляли вайшнавов. Там не было ни одного вайшнава, но все-таки один вайшнав там был, его звали Тапан Мишра. И чтобы ему как-то весело было, Господь Чайтанья решил и Чандрашекхару туда отправить, чтобы тому не скучно было. Вот. И тот подумал: «О, Боже, зачем я его попросил? Сидел бы себе спокойно и видел бы каждый день Господа». Но что делать? Желание Господа нужно было выполнять. И при этом, когда он отправлялся, Господь Чайтанья ему сказал: «Ну ты не переживай. Очень-очень скоро я приду к тебе, и я пролью на вас такую милость, о которой вы даже и не помышляли». И когда он шел во Вриндаван, он зашел в Варанаси, он навестил своих преданных и отправился дальше. И когда он возвращался из Вриндавана, почему он ушел во Вриндаване? Он вообще на самом деле он хотел остаться навсегда во Вриндаване. Точно так же, как Рупа и Санатана Госвами. Потому что Господь Чайтанья испытывал экстаз. Этот экстаз невозможно было описать. Так, когда он начинал петь, он начинал подпрыгивать. И он подпрыгивал на высоту своего роста. Кто знает, какой рост был у Господа Чайтаньи? Вот говорит 2 метра, кто-то говорит 3 метра. А 5, никто там не говорит 5 метров? А у кого рост 5 метров был, кто знает, а? У Арджуны, правильно. А у Бхимы какой рост был? Ну, правильно, чуть-чуть побольше, ну, 7-8 где-то вот. Господь Чайтанья был, на самом деле приводится рост Господа Чайтанья в Чайтанья Чаритамрите, там дается в футах, и это можно измерить. Мы переводили футы, я не помню сколько, но получилось 2 метра 20 сантиметров. И причем, скажите, кто-нибудь видел такого человека на улице или где? 2 метра 20 сантиметров. По телевизору, наверное, да? Когда баскетбольные матчи были. Видели, да? И они такие стройненькие, высокие, да? Но у Господа Чайтанья была грудь, как у льва. Он был сложен идеально. Он был сложен еще идеальнее, чем даже Арнольд Шварценеггер. У него было все идеально. У того, ну да, знаете, там какие-то торчат, какие-то узлы, какие-то лишние, так и хочется там лишнее обстричь. Вот, он был идеально сложен. И вот смотрите, когда он подпрыгивал на свой рост, на 2,20, очень высоко. И даже когда собирались миллионы людей, его видели, как он подпрыгивал. И при этом что он делал? Когда его прыжок достигал апогея, он терял сознание. Он терял сознание, падал на булыжную мостовую и разбивал камни. И когда Шачимата видела, как он падает, она молилась Господу: «О мой дорогой Господь Нараяна, я столько лет служила тебе. И если я хотя бы заработала чуть-чуть пуни, чуть-чуть благочестия, пожалуйста, сделай так, чтобы моему сыну не было больно, когда он падает». Потому что она понимала, она не может остановить этот безудержный экстаз. И причем все, кто были вокруг, они заражались этим. Они заражались и тоже начинали прыгать на высоту своего роста. Представляете, что творилось? Там от булыжников, от городов, от поселков, от полей ничего не оставалось. Говорилось, что когда Господь Чайтанья проходил с толпой, потом приходили рабочие, начинались ремонтные дороги, начинались дороги там ремонтировать, поля как-то восстанавливать, пальмы вырывали там, они снова их сажали, чтобы они росли кокосовые, там, банановые и так далее. Вот. И при этом другие симптомы были. Так, например, у него испор лился под градом, образовывались лужи, слезы лились как из спринцовки. И преданные проталкивались, чтобы получить капельку этих слез. Причем при этом аромат его тела был как аромат у Кришны. Читурсана это называется на санскрите. Читурсана, запах вот этот, читурсана. То есть что такое читур? Четыре, да? Четыре. Сана – это четыре вида ингредиентов. Вот если вы, например, захотите узнать, чем же пахнет тело Кришны, возьмите немного мускуса или мускусного масла. Знаете, мускусный олень есть. Вот в Индии продают мускусное масло. Потом возьмите немного сандала или сандалового масла. Затем возьмите немного агуру. В Индии это тоже продается. И возьмите немножко чанданы. Если вы это все смешаете, то получится запах Кришны. Получится вот эта вот смесь, которая называется читухсана. И вот этот вот запах, он разносился в разных направлениях. Кстати, освобожденные личности, у них тоже запах тела начинает меняться. У меня однажды история такая была. Это было через год, может быть, после того, как Бхакти Бриндавана Махарадж принял саньясу. И он к нам приехал в Санкт-Петербург. И он устраивал такие потрясающие киртаны, и в какой-то момент в экстазе он со сцены прямо прыгнул в зал. Вот так. Его поймали, начали таскать по всему залу, пятки ему щекотать там, и так далее. Вот. И мне тоже захотелось как-то коснуться, и я вот начал пробираться. Вот. И как-то, знаете, вот бывает так вот мистически, если хочешь получить махапрасад, да, как-то раз и смотришь, пошел. Вот это милость Господа. Я вот так же пошел. И в какой-то момент меня просто уткнули, мое лицо уткнули ему в подмышку прямо. Ух, вот так плотно, она аж облегла вот так вот все. Вот я думаю, вот это милость. И вы знаете, чем у него пахло в подмышках? Ни аэрозолью, ни этим, ни дезодорантом. Свежими фиалками. Реально от тела был запах. А от курты был запах благовоний, просада. Ну, какой-то, знаете, такой сладкий кришнаитский запах. Так что запах – это все реально. Затем он становился иногда очень худым, иногда становился очень толстым. Иногда, когда он падал, руки и ноги у него входили в тело. Он становился такой круглый, как тыква. Вот. Иногда из пор его кожи просачивалась кровь, чего только не было. Вот. И преданные, по крайней мере, 8 признаков экстаза они также испытывали. Они катались по земле, смеялись, хохотались. Ну, короче, происходило невообразимое, что вокруг было. Я никак не могу перейти к этой истории, потому что подходишь, и каждый подход, он все слаще. И вот таким образом, когда он все-таки убежал от них во Вриндаван, это был его экстаз в Навадвипе и экстаз в Джаганатхапуре. Представьте, когда он пришел в Матхуру, его экстаз увеличился в 100 раз. Затем, когда он пошел по лесам Вриндавана, его экстаз увеличился в 10 тысяч раз. И затем, когда он пришел на берег Радхакунды, нашел Радхакунду, это озеро Шримати Радхарани, искупался в этом озере, говорится, что его экстаз возрос в 10 миллионов раз. И слуги, которые были с ним, они не могли с ним совершенно управиться. Его хотели перевести на другой берег Ямуны, но когда он видел Ямуну, он ничего не мог с собой делать. Он кричал «Ямуна!» и кидался в эту реку, и падал в реку. И они начинали нырять его, искать там под водой, вылавливали. Вот. Один раз он в экстазе начал раскачивать лодку. И лодочник закричал «Забирайте свои деньги, давайте обратно плывите, обратно к берегу». Вот. Но в этот момент Господь Чайтанья прыгнул в Ямуну, его опять еле выловили. И тогда преданные подумали, что нужно его забирать срочно отсюда, иначе мы Господа не сохраним, не убережем Господа. И они уговорили его отправиться в Прояг, где слияние трех рек, Ямуны, Ганги и Сарасвати. Вы знаете, о ком мы говорим сейчас? О Господе, Кришне, который явился 500 лет назад, как Господь Чайтанья. И он играл роль своего преданного. И И затем они как раз вот пришли, как раз они пришли в Варанаси. На самом деле, когда я читал эту историю учения Шри Чайтаньи, эта история мне показалась самой скучной из всех историй, которые только я слышал о Господе Чайтанье. Но когда я прочитал Чайтанью Бхагавату, Чайтанью Чаритамриту, вот, погрузился в эту историю, потом учение Шри Чайтаньи прочитал, я понял, что это самая удивительная история, которая только была в эпоху, в этот период Мадхья-лилы. И вот он пришел, чтобы навестить своих преданных. Он остановился в доме Чандрашекхара, а Тапан Мишра готовил ему прасад. И сюда же пришел Санатана Госвами, и он Санатане Госвами продолжал давать наставления по науке бхакти. Всего он давал эти наставления сколько месяцев? Кто помнит? Два месяца. Два месяца он давал наставления Санатане Госвами. И однажды эти двое преданных, Чандрашекхар и Тапана Миша, пришли к Господу Чайтанье и сказали: «Мой дорогой Господь, везде мы слышим оскорбления в Твой адрес, и мы не можем этого терпеть». Вообще, как это все выглядело? Господь Чайтанье каждое утро ходил в храм Биндумадавы, и этот храм был, он шел по главной, они шли по главной дороге по направлению к этому храму. И кто был в Индии? Поднимите руки, кто был в Индии? Угу. И вот представьте, главная улица в каком городе? Это базар, да? Обычно базар. Лавки там продают, кричат. Вот я помню, когда первый раз приехал в Индию, я увидел, что собралось несколько мужиков, таких, ну, нормальных мужиков. И они друг на друга кричат и машут руками. Я испугался, я подумал, что-то сейчас здесь начнется. Я спросил преданного, который уже не первый раз. Я говорю: а что они там делают? Что тут происходит, собственно? Он говорит: да ничего, они просто так разговаривают, говорит. То есть это у них манера такая. Они просто кричат, шумят. И вообще в Индии это такое место, где такое впечатление, что все кричат. Такое очень шумное место. Кричат, звенят. Например, человек продает чапати или лепешечки. Вот он их раскатывает, да? И чтобы привлечь покупателей, он начинает это скалкой громко стучать по столу. И вот представьте, если каждый по столу там начинает звенеть, стучать, что это такое? Вот, и они еще кричат, зазывают: иди сюда, у меня то. И такой гул. Вот особенно, знаете, вот после таких вот городов европейских. Вот, например, мы были вот в Финляндии. В Финляндии очень тихий город. Все так тихо, все такие грустные такие. Идут. Скучные. Мне рассказывали одному парню во время Дня дураков. Знаете, что за день дураков в Финляндии? Не знаете? Это день шудар, это 1 мая, когда они все напиваются. И вот в этот праздник одному парню, 20-летнему парню, просто по-русски говоря, набили физиономию. И у него ложное эго не выдержало. Он покончил жизнь самоубийством. Ну, подумаешь, проехали там пару раз по ложному эго. Что-то такого. Он не выдержал. Вот. И там они все такие скучные. Потом раз, повесился. Опять скучные. Тихо все так. Индия — это наоборот. Это все наоборот. Это шум, гам. И причем при этом они все в экстазе. Они все улыбаются, радостные. Глазки светятся у них. Вот. Особенно если у них что-нибудь купишь, причем они тебе зарядят цену в 5 раз больше. Вот, и ты их выторгуешь в 2 раза меньше. И все довольны. Вы довольны, что вы в 2 раза дешевле взяли. И он тоже доволен, что в 2,5 раза вас обманул. Все счастливы. И вот представьте, Господь Чайтанья и 4 его спутника, они выходят на эту прямую дорогу, которая ведет к храму Биндумадавы. И преданные очень смиренно просят: «Мой дорогой Господь, начни, пожалуйста, киртан». И он берет караталы и начинает петь Хари Кришна. И как только звуки голоса Господа Чайтанья начинают разноситься вокруг, все начинают замирать. Если, например, кто-то в лавке покупал, допустим, арбуз или папайю и держал ее в руках, у него руки цепенели, эта папайя падала. Если продавец получал деньги, у него деньги из рук высыпались. Если кто-то держал ребенка, ребенок падал, и тоже в оцепенении. Он не орал, а в оцепенении был. Было что-то невообразимое. И через несколько секунд они начали приходить в себя. Они начали приходить в себя, бросали все свои лавки, своих детей, все бросали. И собиралась огромная-огромная толпа. И эта толпа вместе с Господом Читания под звуки киртана, они все шли в храм Бинду Мадавы. И об этом сразу же узнали саньяси Майвади. И произошла проблема. Это называется у нас отток паствы. То есть раньше все к ним, к саньяси Майвади ходили, а теперь все пошли за Господом Читания. И они начали критиковать Господа. По всему городу шла вот эта вот критика. Но хотя вот эти люди, которые присоединялись, Господь как-то защищал их от этой критики. И тогда-то Тапан Миша Прабу и Чандрашекхара, слыша эту критику, они пришли к Господу. И они сказали: «Мой дорогой Господь, мы уже не можем слышать в Твой адрес все эти оскорбления. Но с другой стороны, мы не можем противостоять им, потому что их очень-очень много». Они сразу прибегают, образуют толпы, и мы ничего даже ответить им не можем. Что говорят шастры, что нужно сделать с оскорбителем, который оскорбляет Господа или оскорбляет его преданных? Просто убить и все. А до этого что можно еще сделать? Об этом отрезать язык. Вот представьте, это очень непросто. Это значит, смотрите, это нужно его сначала схватить, если он нездоровый, а так его не схватишь никогда. Его нужно связать. Вот. Затем он что думает вам? Что думаете, вам язык покажет? Нет, нет. Потом нужно как-то вот эту вот челюсть-то ему открыть нужно как-то, это же умудриться нужно. Там или вилкой, или ножом, я не знаю, как-то открыть. Потом еще как-то, знаете, достать все это оттуда, нужно, это же не просто все. Вот. То есть это целая такая процедура. И мне кажется, нужно быть очень квалифицированным в этом деле. Так сразу не получится. Вот. И поэтому в Кали-югу не рекомендуется это делать. Все не получится. Вот. В Кали-югу рекомендуется просто либо аргументами разбить его, либо просто покинуть это место. Если не удалось разбить аргументами, нужно просто быстро покинуть это место. Вот. Но они говорят, мы даже не можем покинуть это место, потому что они кругом. Эти оскорбители, саньяси, майвади, их приспешники, они постоянно тебя критикуют, и мы вынуждены все это выслушивать. И поэтому там в шастрах говорится, что если вообще ничего невозможно, даже уйти невозможно, нужно покончить жизнь самоубийством. И они говорят, мы решили покончить жизнь самоубийством. И Господь Читания видел, что это не фарс, а что они действительно собрались покончить жизнь самоубийством. И тогда он задумался на мгновение. И он подумал: я лучше этот весь миллионный город сделаю преданными, чем какие-то беспокойства будут испытывать мои дорогие преданные. И тогда он устроил так, что один браман, он раньше жил в Махараштре, затем переехал в Варанаси. Обычно он приглашал, у него был большой дом, и он обычно приглашал всех саньяси Майвади к себе в дом. И как-то однажды он решил пригласить в очередной раз всех саньяси Майвади. И так как Господь Читания, Он сверхдуша в сердце каждого живого существа, Он вдохновил его пригласить также его самого. И этот браман пришел к Господу Читании, и он очень долго упрашивал его, в конце концов он уговорил его, чтобы Господь Читания пришел в его дом, как раз в то время, когда там должны были собраться все саньяси Майвади во главе с кем? Как его звали, самого главного среди них? Нет, его не было тогда. Кто не слышал такое имя? Пракашананда Сарасвати. А, слышали такое имя, наверное? Да, это был главный. То есть это был саньяси среди саньяси. Это был духовный учитель среди всех этих саньяси. Единственное, кого он считал выше себя на этой земле, кто знает кого? Ну, кто был, конечно, в теле еще. Это Сарвабхаума Бхаттачарья, это был великий ученый. Вот он его очень уважал. И когда Господь Читания пришел, все эти саньяси Майвади, они уже собрались. Там было вот такое вот место возвышенное, и на нем сидел глава этих саньяси, лидер Пракашананда Сарасвати. И когда Господь вошел, Даже сейчас можно видеть, что при входе в храмы и при входе в дом есть такие как бы углубления или ванны, и там туда наливается вода. И любой человек, который заходит в дом, он омывает стопы. С одной стороны, когда омываешь стопы, усталость снимается с ног. С другой стороны, в основном в Индии ходят босиком, тем более саньяси, они в основном босиком ходят. И поэтому принято омывать ноги. И вот представьте, вот эти вот несколько сотен человек омыли стопы и вошли в дом. И что там на пороге образовалось? Лужа, грязь. И вот те, кто занимается пуджей, пуджари, они знают, что если где-то пролита вода, это место считается в какой гуне? Невежество. Если это место протирают, то оно уже в гуне благости. Но если просто вода проливается, это... Вот когда мы, например, туласи пуджу проводим, когда пуджари проводят пуджу, он потом вытирает все. Потому что это вода. Вода, ее нужно убрать, иначе гуна невежества. То есть это место по ведическим канонам считается грязным местом. И на это место нельзя даже садиться. Даже некоторые, знаете, перешагивают через такие места, чтобы не оскверниться. Но Господь Читания, Он вошел и прямо сел в это место. И самое интересное, что это место было самым грязным во всех трех мирах. Скажите мне, почему? Потому что Рупа Госвами говорит, что самая высшая милость, получается, мы можем получить через просад Святой Личности. Еще что? Громче. Пыль со стоп еще. И вода со стоп. И то же самое, самое грязное, что мы можем получить, это остатки еды от саньяси, от майвади. Также пыль с его стоп – это самое грязное. И вода с его стоп – это самое грязное. И поэтому он сел в самое грязное место во всех трех мирах. Тем самым он проявил свое смирение. Представьте, Господь Читания, он все это понимает и садится все равно туда. Он все это прекрасно понимает. И когда он вошел, все сразу прекратили разговаривать, все увидели его и повернули к нему свои взоры. И в этот момент Господь Читания дал для них, для Майвади, самый дорогой даршан. От него начало исходить божественное сияние. И это сияние Брахмаджоти. Это, знаете, не какая-то аура, знаете, есть лиловая аура, там голубая, розовая. Нет, это Брахмаджоти. Они посмотрели, увидели сияние, и тогда все сразу же посмотрели на Пракашананду Сарасвати. И увидели, что у него-то сияния нет. Потом посмотрели на себя, тоже нет сияния. И причем, знаете, у них стандарт такой у саньяси Майвади. Как только ты получаешь саньясу, даже в самом низшем ордене, тебя сразу начинают называть Нараяной, ты уже как Бог. И тебе кланяются все, Ом Наму Нараяна. И с такой же саньяси тебе поклонился, они обмениваются Ом Наму Нараяна, и тебе мои поклоны Нараяна, и всем Нараяна. Вот. Но те, кто не саньяси, грехас, ванапрастх, вот к ним не обращались так, не кланялись Ом Наму Нараяна. И тогда эти все саньяси подумали, посмотрели на Пракашананду Сарасвати и подумали, не знаю, как он, не знаю, как я, но вот он точно Нараяна. Точно, нравится. И они его приняли как Верховного Господа. И Пракашананда Сарасвати, он тоже был поражен. От него не было никакого сияния от него не исходило. И он чувствовал вот это замешательство, которое произошло вот в этом собрании. Очень тонкий момент. И тогда он слез со своего возвышенного места, с висасаны, и спросил, мой дорогой Господь, даже он сказал, скажи, пожалуйста, почему ты сидишь в этом грязном месте? Почему ты тебе не сесть рядом с нами? И Господь Читания, что ответил, кто знает? Да, он сказал, что дело в том, что я принадлежу к самому низшему ордену саньяси, и поэтому я не имею права сидеть рядом с вами. И причем это сияние, что интересно, это сияние исходило как тысячи солнц. И при этом оно не слепило глаза. Мы вот посмотрим несколько секунд на вспышку сварки, у нас сразу зайчики появляются. Вот там глаза совершенно не слепило. Хотя это было намного-намного ярче. И тогда Парикшинанда Сарасвати пригласил его на это место, и Господь Читания не отказался. Он сказал: нет, мое место здесь. И тогда Парикшинанда Сарасвати просто взял его за руку и втащил на это место. Представьте, Господь Читания, он весит больше 150 килограммов. Джайпатака Махарадж весит больше 150 килограммов. Однажды мне рассказали историю про него. Как-то Джайпатака Махарадж, он почти не спит, вот, но иногда приходит после даршанов и просто делает шавасану. Шавасана – это такая поза, называется шава. Слово шава – это мертвец, поза мертвого. Это нужно лечь, раскинуть ноги, раскинуть руки, все тело расслабить, расслабить ум, расслабить язык, расслабить внутренности. И можно где-то за 20 минут очень хорошо отдохнуть, как будто ты поспал 3 часа. И вот он в очередной раз лег на коврик, и вот так вот в шавасане лег. И преданные смотрят, слуги, смотрят, 20 минут прошло, 30 минут прошло, час прошел. И они подумали: ну, надо Махараджа, короче, укладывать на кровать. Вот. А так как он в шавасане, он очень расслабленный. Кто-нибудь вообще, кого-нибудь вот так вот переносил? Знаете, ребенок, даже ребенок вот расслабленный, его уже вот так вот раз, и так он как-то вот так вот весь такой вот. Вот. А тут Джайпатака Махарадж. Вот. И они сначала решили взять один за руки, другой за ноги. И, значит, бедного Махараджа они начали растягивать, растягивать, и ничего не получилось. Вот затем они начали его один с одного бока, причем брамачари такие крепкие ребята, с одного бока, с другого. Он так перекатывается, знаете, такой мягкий, такой перекатывается, перекатывается. Потом они его решили закатить на какую-то, эту самую, на какой-то плед, и на пледе поднять. Ничего не получилось. Вот. Кто-то заглянул, сказал: может быть, слушайте, может быть, доски положите, и вы его закатите по доскам на кровати. И знаете, они вот так вот пыжились, уже 10 потов сошло. И в один момент Джайпатака Махарадж вот так вот открывает один глаз и говорит: ну что, тяжело, да? Итак, по милости самого Господа Читания, Паркашинанда Сарасвати удалось его посадить на эту висасану. Он сел на эту висасану, и они начали задавать ему вопросы. Скажите, пожалуйста, кто помнит, какой вопрос задали Господу Читания Саньяси Майвади? Да, почему ты не общаешься с нами? Это второй вопрос был. Почему ты поешь среди этих фанатиков? Вот они не осмелились ему сказать: поешь как фанатик. Нет, потому что он уже сияние проявил. Вот скажи, это же недостойно, ты же все-таки саньяси Майвади, почему ты с нами не общаешься? Ты должен общаться с нами, мы изучаем там Веданту Сутру и так далее. И тогда Господь Читания сказал: дело в том, что мой духовный учитель считал меня великим глупцом. Мы пытались найти, в каком месте Ишварапури говорил, что Господь Читания глупец. Не найдете. Не говорил он такого. Так он смирение сказал. Великим глупцом. И он сказал, что тебе бесполезно изучать веды, для тебя бесполезно изучать Упанишады и Веданта Сутру, тем более. Ты ничего не поймешь. Просто повторяй святые имена, и этого для тебя будет достаточно. И поэтому он сказал: я начал повторять святые имена. И при этом мой духовный учитель сказал: старайся как можно больше повторять святых имен. И когда я стал повторять святые имена, я вдруг заметил, что со мной что-то происходит. Какая-то очень странная практика. Вдруг слезы начинают литься у меня из глаз. Тело мое дрожит. Я падаю, катаюсь по земле. Иногда рыдаю, иногда смеюсь. Пот выступает, пена изо рта вступает. Иногда я теряю сознание. И я подумал: может быть, не ту мантру мне все-таки гуру дал? Как что-то не то. Вот и он пришел к гуру к своему. Я пришел к своему гуру Ишварапури. Я ему рассказал об этом. Что со мной происходит? Я не понимаю. Причем соседи меня считают, что я заболел либо эпилепсией, либо у меня нарушение потоков, либо какие-то духи в меня вошли. И он ответил очень просто. Он сказал, это просто природа святого имени. Тот, кто начинает безоскорбительно повторять святое имя, тот начинает испытывать эти симптомы. Симптомы экстатической любви. Или по-другому это называется самадхи. Поэтому ты очень-очень удачливый. И поэтому просто продолжай повторять святые имена. И при этом он сказал, мой духовный учитель процитировал мне несколько шлок. Он на самом деле процитировал много шлок. Из Упанишад, из Пуран, из Шримад Бхагаватам. И первую шлоку, которую он процитировал, она из Брихан-Нарадия Пураны. Наверное, вы все ее помните. Давайте вместе ее прочитаем. Харер-нама, харер-нама, харер-намай вайке-валау, калау настьева, 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 гатир-аньятха. И я вам немножко расскажу о принципе шлок. Какие шлоки являются основными или главными, или утверждения, которые даются в шлоках, которые принимаются без доказательств. Это если какое-то утверждение в каком-то стихе из вет повторяется три раза, значит, это принимается без доказательств. И он привел эту шлоку и сказал, смотрите, здесь есть то, что нужно принять, и то, что нужно отвергнуть. Вот это называется на санскрите сварупалакшанам и татасхалакшанам. Кто знает, что такое сварупалакшанам и татасхалакшанам? Принять, отвергнуть. Сварупалакшанам – это то, что мы принимаем или то, что мы отвергаем? Принимаем, правильно. А татасхалакшанам? А? Отвергаем. Железная логика. И если мы возьмем любой знаменитый стих, какой-то важный стих из Бхагаватам или Бхагавадгиты, мы увидим, что эта шлока, она состоит из этих частей, из сварупалакшанам и татасхалакшанам. Что-то мы принимаем полезное для себя, но что-то мы отвергаем. Например, ну такая вот знаменитая шлока. Сарва дхарма паритяджа мам экам шаранам враджа. Ахам твам сарва папи пхё мокша ишьями ма шучаха. Вот первая строчка. Сарва дхарма паритяджа. То есть, как переводится, кто знает? Оставь все виды дхармы, оставь все занятия или все религии, оставь. Это что, сварупалакшанам или татасхалакшанам? Татасха. Нужно отвергнуть, отвергнуть это нужно. Мам экам шарнам вранджа. Предайся только мне одному. Это что? Ну, что осталось? Сварупалакшанам, правильно. Вот. И то есть в этом же стихе Харернама, Харернама, который мы вместе прочитали, есть то же самое. Есть и сварупалакшан, есть татасхалакшанам. То есть Харернама, 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 это что? Ну что один, ну что такое? Ну один и один. Да, правильно, сварупалакшанам. То есть это то, что нужно принять. Святое имя и еще раз святое имя, это нужно принять. А настьева, 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 нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Это татасхалакшанам. То есть все остальные пути автоматически мы отвергаем. Вот. И то есть Господь Читания, он очень просто разобрал это. Но дело в том, что не все майявади признают пураны. Для них все-таки, знаете, существует определенная градация писаний. Скажите, пожалуйста, какое для вайшнавов самое начальное произведение считается? Вот. Бхагавад-гита, да. Следующее какое выше? Шримад Бхагаватам, да. Какое еще и выше? Читание Чаритамрита, аспирантский курс. И то же самое для майявади. У них есть есть произведение, которое находится в самом, так сказать, низу. Вот. Потом выше, выше и самое выше. А скажите, что выше читания Чаритамрита? А? Из чего выше кое-что для нас? Комментарии Шрилы Прабхупады. Это самое высшее для нас. Даже выше аспирантского курса. Это уже докторантский курс. Комментарии Шрилы Прабхупады. И для них то же самое, тоже такая же градация. Скажите, что для них является самым таким низшим для майявади? Кто знает? Рана? Что ниже? Упанишад. Ну? Очень просто, а? Четыре веды. Четыре веды. То есть они начинают с четырех вед. Потом выше для них, правильно сказали, кто сказал, Упанишады. Скажите, что же выше для Майвади Упанишад? Что еще выше для них? Вы все прекрасно это знаете. Веданта Сутра. Выше Упанишад для них это Веданта Сутра. Потому что это заключение всех вед. Мы сегодня утром разбирали вот этот момент. А что же еще выше Веданта Сутры для них? Очень похоже. Вот я не зря привел аналогию. Очень похоже все. Комментарии Шанкарачарьи. Комментарии Шанкарачарьи. И поэтому, смотрите, Господь Чайтанья привел сначала высказывание из Пуран и разобрал эту шлоку, и они были вообще в шоке. И затем, чтобы подкрепить, он взял шлоку из Кали Сантарана Упанишад. И начинается эта шлока, все эту шлоку знают. И мы с вами прочитаем все вместе эту шлоку. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. И дальше следующая шлока говорит, что в век Кали единственный путь самоосознания – это повторение вот этих 16 слов. Их нужно повторять как можно больше. Вот это самый главный метод самоосознания. Когда он привел эту шлоку, они совсем растерялись. И самое интересное, что при этом у них было очень смешанное чувство. Дело в том, что на чем основывают свою философию, философские дискуссии свои, вот Майвади, кто знает, на чем. И буддисты, кстати, тоже. Что для них главное в их философии? Метод. А? Нет, метод философских рассуждений. А? Метод философских рассуждений. Логика. И при этом, когда Господь Чайтанья рассказывал, что такое святое имя, доказал, что святое имя – это и есть сам Господь, он применил все логические методы и очень красиво все это доказал. То есть они увидели, что логика-то железная. И против такой логики, как это говорится? Сами понимаете. Но при этом был еще один очень интересный момент. Был очень интересный момент. Дело в том, что эта философия была очень сладкой. Чего не скажешь о философии Майвади. И вот это их покорило больше всего. И в какой-то момент Господь Чайтанья замолчал. И они заголосили, все закричали: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, продолжай, все что угодно говори, мы готовили тебя слушать вечно». И он сказал: «Я бы, говорит, продолжил, но я боюсь, что это вас расстроит очень сильно». Они: «Нет, ничего нас не расстроит, продолжай. Мы готовы выслушать все, что угодно». И Господь Чайтанья сказал: «Хорошо, если вы готовы, то слушайте». Итак, Шанкарачарья, комментариями которого вы постоянно пользуетесь в своих логических рассуждениях и доказательствах, Шанкарачарья ошибался. И когда он это сказал, была мертвая тишина. Он сказал: «Но Шанкарачарья не виноват». И он привел из Тантр-Шастр, привел стихи, в которых Господь Шива говорит Парвати. Он говорит, что: «Моя дорогая Парвати, в век Кали я приду в этот мир как браман, и я буду проповедовать философию, которая называется философия имперсонализма. Вот я буду говорить о том, что конечной целью является растворение в безличном брамане или растворение души в лучах, которые исходят от Господа, то есть прекращение существования. Я приду для того, чтобы изгнать буддизм. В этом будет моя миссия. Я приду для того, чтобы снова восстановить принципы вед». Дело в том, что как только Кришна ушел, как только начался век Кали, через какое-то время начали проводить жертвоприношения животных. И так как браманы падали, Они уже многие не знали ритуалов, они не знали, как правильно читать мантры. И тогда эти ритуалы проводились кое-как. Просто приглашали брамана, закладывали корову или коня, или козла, вот, перерезали бедному животному глотку, он читал какие-то мантры, и все, на этом жертвоприношение заканчивалось. Все упрощалось. И в конце концов даже браманов перестали приглашать. Это потом вылилось как? Вот, например, как делают мусульмане? Они просто кладут это животное головой на восток и говорят свою мантру такую. Они говорят, что «В принципе, я ничего против тебя не имею. Мне просто хочется покушать». И все. Вот такая вот мантра, и все жертвоприношение. И поэтому пришел Будда, и он положил этому бесчинству конец. Для того, чтобы положить этому конец, нужно было отвергнуть веды. Предписание вед, вот эти вот жертвоприношения, которые описывались в ведах, нужно было все это просто отвергнуть. Но потом, когда он это сделал, буддизм начал распространяться, вот эта философия пустоты начала распространяться по всей Индии. И там был такой царь Ашока, который, он, по-моему, был одним из учеников Шанкарачарьи, и он потом изгнал буддизм, он изгнал их в Китай, в Тибет, туда в Японию, выгнал их всех с территории Бхартаварши. Вот. И Шанкарачарья, он вновь провозгласил авторитет вед. Но при этом он, так как все было заражено этой философией пустоты, он сказал, что есть пустота еще более привлекательная. Это черная пустота, а там сияющая пустота. Там тоже вечность. Вот. И все начали следовать за ним. Немного я обещал рассказать о личности Шанкарачарьи. И мы завтра вечером мы продолжим рассказывать, что же было дальше. И Шанкарачарья, это, как мы поняли, это сам Господь Шива, который воплотился в Кали-югу. И Шанкарачарья родился в браманской семье. Но так получилось, что отец покинул их, оставил этот мир, и мать его воспитывала одна. И так как он был в браманской семье, уже в 7 лет он уже носил браманский шнур, он уже читал мантру Гаятри читал. И как только он получил браманский шнур, на самом деле это желание у него было еще раньше даже. Он мечтал стать саньяси. С самого детства он мечтал стать саньяси. И однажды он набрался храбрости, и мальчик подошел к матери и сказал: «Моя дорогая мама, пожалуйста, дай мне благословение на саньясу». И она сказала: «Мой дорогой сын, все, что угодно, только не это. Все, что угодно, только не саньяса». Потому что она понимала, что как только он примет саньясу, все, он уйдет. Она сказала: «А как ведические принципы? Если мать остается одна, сын должен заботиться о ней». Вот, и она всякие его уговоры она отвергала. И тогда она его очень любила. И тогда однажды он вышел из дому, вошел по пояс в священную реку, намотал шнур на большой палец и начал повторять Брахма Гаятри. Начал повторять Брахма Гаятри, и вокруг начало распространяться полное умиротворение. И в этот момент мать вышла из дому и увидела своего сына, как он повторяет Гаятри. По сути дела, она медитировала на него. И она восхищалась, она думала: какой у меня красивый сын, это настоящий браман, какой он умиротворенный, какой он погруженный, как мне повезло. И вдруг, в этот момент, вдруг из реки появляется гигантский крокодил. И в тот момент, когда он еще не закончил читать Гаятри, этот крокодил начал его заглатывать на глазах у восторженной матери за ноги, и он его проглатывал. И он уже проглотил уже наполовину его, а тут что? А тут повторял Гаятри. Продолжал. Ом бурбуа сваха. Продолжал. И когда он закончил читать Гаятри, там уже ноги уже были внутри, уже по пояс, уже крокодил уже его заглатывал. И он взял шнур, так раз, колбу. И потом закричал: «Мама! Крокодил меня проглатывает! Это последние секунды моей жизни! Дай мне благословение на саньясу!» Она сказала: «Татасха!» И крокодил исчез в этот же момент. И он спокойно развернулся и пошел, не оглядываясь. И она кричала, и он все равно не оглядывался. И в какой-то момент она закричала: «Мой дорогой сын, когда я буду оставлять тело, кто мне поможет?» И он сказал: «Мама, просто произнеси мое имя, и я явлюсь тебе, когда ты будешь оставлять тело». И исчез. У него, на самом деле, после этого он получил саньясу, он путешествовал по всем святым местам, у него было очень-очень много учеников, и в связи с этим рассказываются разные самые-самые невероятные истории. Потому что он был величайшим мистиком. Один из его учеников, последователей, не прямых учеников, а последователей, был великий Патанджали, великий Патанджали. И вот у него был один ученик, который поклонялся божеству Нарсимхадеву. И этому ученику, на самом деле, Нарсимхадев однажды сам явил даршан. Это было при очень интересных обстоятельствах. Вот он медитировал, аскетировал, сидел в лесу, и он мечтал увидеть форму своего любимого Иштадевы, или божества, которому он поклоняется. И он постоянно ему молился. Вот. И иногда он даже не выдерживал, начинал рыдать, плакать. И в это время там охотился какой-то охотник. И он сказал: «О, садху, что с тобой происходит? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел? Я сейчас...» Он говорит: «Да, говорит, здесь, говорит, есть, говорит, Нарсимхадев, говорит, не хочет появляться». Он говорит: «Что, говорит, в моем лесу, что ли?» Он говорит: «Да, говорит, он здесь, говорит, где-то рядом, я чувствую, не хочет появляться». Говорит: «А как он выглядит? Может, я увидел?» Но он говорит: «Такой у него несколько рук, говорит, форма человека, и голова у него льва. И на кончиках пальцев огромные когти такие, ногти, когти». Он говорит: «Вполне авторитетно я тебе утверждаю, что такого зверя здесь нет». Он говорит: «Да есть, и 100% есть». И тогда охотник сказал: «Я даю обет. Если до захода солнца я не приведу тебе эту зверюгу, то я покончу жизнь с самоубийством». Вот. А тот на него уже внимания не обращал, продолжал опять молиться, и этот охотник ушел. Этот охотник ушел, он кричал, пробороздил весь лес и нигде не нашел. И потом он уже думает: ну что делать, раз его нет нигде, раз его я не нашел, приходится, раз садху дал слово, надо слово держать. И он взял веревку, накинул эту веревку на ветку, засунул голову в петлю, встал на пенек и уже был готов столкнуть этот пенек, и вдруг он увидел, появляется. И он снимает эту петлю и говорит: «Ах ты негодяй, я из-за тебя уже в петлю залез, а ты где-то прятал, ну-ка иди сюда, иди сюда». Закинул ему петлю, говорит: «Пойдем, я тебя сейчас отведу куда надо». И этот ученик Шанкарачарьи, он плакал, молился, и вдруг он видит, идет этот охотник такой радостный, говорит: «Смотри, кого я тебе привел». И он видит странную картину. Этот охотник держит веревку в руках, и эта веревка висит, и петля вот так вот, она вот движется. Вот так, движется. И он не понял, где, говорит он. «Да вот он, вот посмотри, вот видишь, как ты сказал, ноги, руки, голова льва, вот я тебя привел». И до того дошло, что так как он не готов, Нарсимхадев ему не проявляется. И тогда он упал к стопам Нарсимхадева, начал плакать, просить прощения за все оскорбления. И тогда вот Нарсимхадев явил ему даршан, и он сказал, что как только, я даю тебе благословение, как только ты обо мне вспомнишь, как только ты прочитаешь мое имя, произнесешь мое имя, я явлюсь и защищу тебя и самых-самых твоих близких от любой опасности». Вот это был один ученик Шанкарачарьи. А другой ученик, тот был фанатик, и он поклонялся Дурге, устраивал жертвоприношения, там, козлов в огонь кидал и так далее. И он подумал: надо матери сделать какое-то особое жертвоприношение, особое, самое-самое лучшее. И представьте, он ничего лучшее не придумал, как принести в жертвоприношение матери Дурги голову Шанкарачарьи, своего гуру. И он выбрал такой момент, он знал распорядок своего гуру, он знал, как, когда тот медитирует, и однажды он взял такой вот меч, нашел меч, и подкрался сзади к Шанкарачарье, который сидел в медитации. И что интересно, в этот момент другой ученик его, он медитировал на Нарисимхадева и читал имена Нарисимхадева. И когда этот фанатик-ученик занес меч над головой своего учителя, чтобы снести ему голову, в этот момент Нарисимхадев проявился, и этот фанатик-ученик, он просто вспыхнул, и в доли секунды от него осталась горстка пепла. Вот, то есть, не только сам Шанкарачарья, но и его ученики, они были такими великими мистиками. И последнюю историю, которую я про него расскажу, очень интересная история. Он обычно путешествовал из деревни в деревню, потом они где-то под деревьями останавливались, ночевали, иногда в дома к кому-то заходили, останавливались, ночевали. Вот, и вот он шел вместе со своими учениками, и они подходили к какой-то деревне, и на краю этой деревни жил винодел. И этот винодел собирал виноград, потом из винограда давил сок и делал вино. И во дворе у него стояло две бочки. Одна бочка – полная бочка вина, и другая бочка там была вот, ну, на дне где-то четверть, может быть. И Шанкарачарья зашел во двор, увидел ту бочку с вином, посмотрел на нее. И ученики притихли, им стало интересно, что же учитель скажет, видя вино. И Шанкарачарья сказал: «Я есть Браман, это тоже Браман. Браман входит в Брахман». Уп-уп-уп-уп-уп-уп. Выдул всю бочку. И ни в одном глазу. И тогда ученики схватили ковшики, бросились к этой вот бочке, которая на четверть была наполнена вином, начали пить это вино и кричат: «Я есть Браман, это тоже Браман! Браман входит в Браман!» Начали петь, веселиться. И такие веселые идут дальше по деревне за Шанкарачарьей и говорят: «Ух, здорово, Браман, все есть Браман, я Браман, и это Браман, все Браман». Вот. И дальше они уже подошли к краю деревни и зашли в следующий двор. И в этом доме жил кузнец. И кузнец как раз раскачал меха. Вот. И у него стояло два ковшика с расплавленным металлом. И Шанкарачарья подошел, посмотрел на эти ковшики и сказал: «Я есть Браман, это тоже Браман. Браман входит в Браман». Знаете, как Шрила Прабхупада, не касаясь. И ни в одном глазу. И ученики все тут же протрезвели. И он выжидающе посмотрел на них, что же они будут делать. И они все опустили глаза, стояли и боялись даже вздохнуть. И он тогда произнес знаменитую фразу, которая стала, знаете, такой как сутрой, как изречением стала. «Духовному учителю нужно не подражать, а следовать». Вот. То есть он этим самым намекнул, что очень многие последователи Господа Шивы, они курят ганджу, принимают наркотики и так далее, ссылаясь на то, что Шива выпил океан яда. Шрила Прабхупада по этому поводу говорит: «Тогда вы тоже выпейте яд, посмотрим, что с вами будет». И поэтому как бы Шанкарачарья, он намекает на этот момент, что если ты не можешь следовать, если не можешь, не нужно подражать. Вот. И таким образом Господь Чайтанья закончил проповедовать этим саньяси Майяваде. И они решили вместе с ним вкусить. Потом в конце концов они начали кричать «Садху, садху», начали воспевать святые имена, «Хари Кришна» кричать начали. Вот, и затем принесли блюда вегетарианские, как сами понимаете. Да? И по идее, это все считается оскверненной пищей. Потому что вот эта вот история, вы помните ее, когда буддисты, Господь Чайтанья разбивал буддистов их же логикой. Буддисты решили отомстить Господу Чайтанье. И они решили накормить его оскверненной пищей. И вы помните, когда ему принесли вот этот большой поднос, Чайтанья Чаритамрити, говорится, там была оскверненная пища. Вдруг откуда ни возьмись, появилась огромная птица, орел. Этот орел схватил этот поднос и вот эту вот оскверненную пищу на голову этого буддиста и потом бросил этот поднос. И, по сути дела, эта птица убила этого гуру буддистов. Потому что там было написано на английском языке, кат это разбило, проломило буквально этот поднос. Он был большой, такой тяжелый. Он проломил голову буддистов, которые, наверное, сами понимаете, что там было. Как Мадвачарья, он говорит, эй, буддист, у него есть произведение, где он обличает буддистов. Он говорит, эй, буддист, ты медитируешь на пустоту, твоя цель – пустота, вокруг тебя пустота, и поэтому в твоей голове тоже пустота. И при этом ученики, когда они все это увидели, они очень взволновались, они поняли, что они сделали что-то не то. Они припали к стопам Господа Читания, начали просить прощения. Что он им сказал? Они сказали, спаси мы нашего гуру. Что он ответил Господь Читания? Повторяйте, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Вот. И они начали это делать. И когда они стали повторять святое имя, вдруг этот гуру буддистов открыл глаза, его рана сразу же начала затягиваться, он начал улыбаться, он вскочил и вместе с ними, подняв руки, начал воспевать святые имена. И Шрила Прабхупада в комментарии интересную вещь говорит. Он говорит, что этот гуру-буддист дал посвящение своим ученикам, но он не является гуру для них. Потому что в шастрах, во всех писаниях пишется, что истинным гуру является только тот, кто дает науку о верховной личности Бога, о Кришне. Гуру буддистов дает науку о пустоте. Поэтому он не является. И когда они начали повторять святые имена ему в ухо, он получил святые имена, он считал, что эти ученики являются его учениками. На самом деле его ученики явились его учителями, потому что они дали ему посвящение в Харе Кришна Махамантру. И при этом в комментарии Шрила Прабхупада говорит, а что за это была за пища за такая оскверненная? И он говорит, просто эту пищу приготовили непреданные, поэтому она считается оскверненной. И преданные не могут есть такую пищу. И поэтому для Господа Читания непредложенная пища, пищу, которую готовили непреданные, является оскорблением при подношении такой пищи. Но когда саньяси Майвади предложили им пищу, он вкусил вместе с ними. Представляете? Вкусил. И Шрила Прабхупада говорит, дело в том, что к этому моменту они уже все стали преданными. И так как они стали преданными, Господь Читания принял их подношение, он взял, первым попробовал этот прасад, и сразу все стало махапрасадом. Вот и у них после этого был такой махапир, который у нас тоже скоро будет. И таким образом мы видим, насколько милостив Господь Читания. Даже оскорбителям Майвади он давал вот такую вот милость, он давал любовь Богу. Но на самом деле Шрила Прабхупада еще более милостивый, чем даже Господь Читания. Давайте вспомним историю, когда Чапал Гапал оскорбил Шивастакура. Он просто на пороге его дома поставил парфинарии и предложение богини Кали. Предложение богини Кали, там была плоть, там было мясо, там было вино. А парфинарии – это красный порошок кункума, красные цветы, вот, светильник, по-моему. Это вот парфинарии при поклонении богине Дурги. Вот И когда это свершилось, через три дня, в одной лекции Ниранджа Махарадж говорил, что проклятия срабатывают через три дня, через три месяца, через три года. Так вот, у него это очень быстро произошло. Через три дня он заболел проказой, причем эта проказа прогрессировала очень сильно. Уже через несколько недель его тело все было покрыто в язвах, его очень трудно было узнать. У него уже пальцы сгнили, у него уже нос начал проваливаться. Вот. И он понял, что это оскорбление. И он однажды, Господь Читания проходил мимо него. Он поклонился к нему, начал просить его, мой дорогой Господь, прости меня, пожалуйста, это я Чапал Гапал. И Господь Читания сказал, что, простить оскорбителя? да ты будешь дальше страдать еще больше, даже чем сейчас страдаешь. Когда ты оставишь тело, ты отправишься в самые низкие районы ада. То есть Господь Читания был очень строг к оскорбителям преданных. Когда оскорбляли его, он прощал, как вы видите, но оскорбителей преданных он не прощал. И прошло еще какое-то время, и этот Чипал-Гопал, он был как, просто как кусок мяса. Он был уже чиндал неприкасаемый. Он даже не жил в деревне, а жил где-то поодаль. Потому что таких людей изгоняют из общества, чтобы не заразиться. И опять Господь Читания проходил. И он уже не мог даже идти. У него вот эти вот из язв постоянно сочился этот гной. Вот его совершенно невозможно было узнать. Вот и он сказал: «Мой дорогой Господь, я умираю. Последняя просьба, пожалуйста, прости меня». И тогда Господь Читания что сказал? «Проси прощения у того, кого ты оскорбил». И когда Шривастакура его оскорбил, он тоже стал преданным, и он быстро очень выздоровел от этой язвы. Но теперь давайте рассмотрим историю, которая связана с Шрилой Прабхупадой. Эта история произошла после ухода Шрилы Прабхупады. И одна Матаджи, она была распространительницей книг, она привлеклась одним саньяси, и, к сожалению, так бывает, саньяси тоже привлекся ею, и они поженились. Вот он был падшим. Вот и очень скоро они покинули общество преданных. Они покинули общество преданных, начали заниматься бизнесом. Вот. И в какой-то момент, так как они не общались с преданными, очень важно общение с преданными, они перестали мантру повторять, они перестали вкушать прасад, готовить прасад, поклоняться божествам. И так как нужны были деньги, они решили сменить бизнес, и они решили открыть публичный дом. И скопив какие-то средства, они начали заниматься этим бизнесом. Этот бизнес рос. Говорится в шастрах, говорится, что если человек занимается неправедной деятельностью, он может 10 лет наслаждаться плодами этой деятельности, но через 10 лет приходит очень суровая расплата. И вот через какое-то время бизнес их развивался, им нужны были новые девушки. И тогда эта Матаджи пошла в храм, в наш храм, и начала проповедовать молодым девушкам, которые только недавно присоединились. И она увела несколько девушек, и они стали у нее работать. Представляете, какие оскорбления? И очень скоро пришли реакции, и муж этой Матаджи заболел СПИДом. И он, по сути дела, умирал прямо у нее на руках. И она прекрасно поняла, она тоже болела СПИДом. Она прекрасно понимала, что скоро точно такая же участь будет, ожидает ее. И когда она его похоронила, она осталась одна, она быстро очень разорилась, у нее уже ничего не оставалось, никаких средств к существованию. Вот. И в доме к этому моменту не было ничего напоминающего Кришне, не было книг, не было божеств, ничего не было. И совершенно случайно она нашла фотографию улыбающегося Шрилы Прабхупады. И она поняла, что это знак, что ей остается надеяться только на своего гуру, на Шрилу Прабхупаду. И она припала к стопам этой фотографии, начала молиться: «Мой дорогой Шрила Прабхупада, спаси меня, что-то сделай, я просто умираю. Я очень раскаиваюсь во всех оскорблениях, во всех грехах». И вдруг она почувствовала силу и желание вернуться к преданным. Она взяла эту фотографию, пошла к преданным. К тому моменту она очень сильно изменилась, и преданные даже не узнали ее. И она все рассказала, кто она, откуда, и что она вообще сотворила, что она делала. И преданные очень милостиво, они приняли ее к себе. И через какое-то время они даже разрешили ей остаться в храме. Они отвели ей отдельную комнату, она соблюдала какие-то правила гигиены и там жила. В какой-то момент она решила выйти на Санкиртану, попробовать распространять книги. И у нее начали брать книги. Она вышла на пару часов, затем она вышла на 3, на 4 часа. Однажды она вышла даже на 8 часов. И она испытывала те же чувства, как тогда, когда Шрила Прабхупада был на этой планете, и она распространяла книги. И однажды она не смогла подняться с постели. И она поняла, что ее дни сочтены. После этого она стала очень-очень быстро угасать. И преданные заметили это. Они заметили, они собрались в ее комнате, они принесли божества, принесли туласи. И они устроили потрясающий киртан. И под этот киртан на глазах у божеств, держась за туловище, она оставила тело. И при этом до самого последнего момента ее глаза были очень широко открыты, и напротив ее кровати висел портрет улыбающегося Шрилы Прабхупады, и до последнего момента она медитировала на Шрилу Прабхупаду. Вот такова милость Шрилы Прабхупады. На этом мы закончим, потому что время. Завтра будет у нас лекция по Шримад Бхагаватам. Вот. И вечером, во сколько вечером? 17:30. Полшестого будет продолжение сегодняшнего семинара. Шри Чайтанья Чаритамрита Гранта Раджа Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Паримананде, Хари Хари Бол.